Олег Рисков. Серия «Кинороман». Пансион. Часть первая. Глава первая. Когда машина доктора Лавантеля подъехала к зданию университета, профессор нейропсихологии Жозефина Келлюс уже заканчивала лекцию. Таким образом, любое внешнее действие или воздействие на человека является катализатором его психических изменений. Уточню, что даже самые незначительные события тоже имеют свои последствия. Студенты были давно очарованы своей молодой профессоршей, и ее лекции нередко посещали учащиеся из параллельных курсов. Ходили слухи, что недавно Жозефина перенесла жуткую трагедию. Ее приятель, специалист по спецэффектам, работавший в кинокомпании «Европа», погиб в автокатастрофе. Смерть бойфренда заставила ее взять краткосрочный отпуск. Однако, справившись со своим горем, где-то через месяц Жозефина вернулась к работе. Внешне в ней ничего не изменилось. По-прежнему на ее лекциях присутствовали четкость формулировок и выводы, основанные на конкретных примерах, что всегда пользовалось успехом у слушателей. Но она полностью прекратила свое участие в мероприятиях, не связанных с преподавательской деятельностью. Ректорат с пониманием подошел к ее выбору и не тревожил общественными поручениями. Если вас в детстве что-то напугало или поразило, будьте уверены, эта трещина длиной в жизнь определенным образом проявится даже в старости. И, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, свободным от предрассудков, я смело могу утверждать, что даже это небольшое событие коснется вашего восприятия мира и в той или иной мере повлияет на вашу судьбу. Благодарю за внимание. Семинар по данной теме будет, как всегда, в эту пятницу. Студенты уже начали подниматься со своих мест, когда в аудиторию вошел Лавантель. Подойдя к кафедре, где Жозефина складывала в портфель свои тетради, он вежливо поздоровался. «Мадам Келлюс, приветствую вас. Не смогли бы вы уделить мне пару минут?» «Здравствуйте». Жозефина мельком глянула на него и, застегнув портфель, направилась к выходу, жестом приглашая следовать за собой. «У меня перерыв между лекциями 15 минут. Если вас не смутит, что я буду пить кофе...» «Конечно!» — доктор поднял обе руки в знак того, что согласен с любыми условиями. «Как вам будет удобно?» Они расположились на скамье в сквере напротив основного корпуса университета. Жозефина достала термос, налила себе кофе и окинула доктора более внимательным взглядом, заметив на лацкане значок клиники. «Вы из больницы Шато-де-Гранж?» «Верно. Что вас привело к нам?» «Один из наших пациентов. Интересный случай. Думаю, имело место событие, которое полностью изменило его сознание. Он невменяем? Он совершенно нормален. Кроме одной навязчивой идеи. У вас есть эпикриз?» «Да. Я захватил его, но, думаю, чтобы понять, что с ним произошло, вам нужен не эпикриз, а вот это». Доктор достал папку и протянул ее Жозефине. Внутри было около 40 страниц, исписанных мелким почерком. «Что это?» «Дело в том, что я предложил ему изложить в хронологическом порядке все, что с ним случилось, чтобы понять, что явилось психологической травмой. Думаю, вы, как специалист в этой области, могли бы...» «Хорошо, я прочту». Жозефина допила кофе, закрутила крышку термоса и встала. «Не обещаю, что быстро, но прочту». Она положила эпикриз с рукописью в свой портфель. Из здания университета донесся звонок. Улыбнувшись, она кивнула. «Мне пора». Они уже обменялись рукопожатием, когда Лавантель, что-то вспомнив, полез в карман. «Буду признателен, если вы сможете связаться со мной после прочтения». Доктор протянул ей свою визитку. До рукописи Жозефина добралась только к вечеру. Она уже легла в кровати, включила телевизор, но тут ее взгляд упал на портфель, из которого призывно торчала папка, привезенная Лавантелем. Она обреченно вздохнула. Все-таки дурацкая эта привычка — не откладывать на завтра те дела, которые можно сделать сегодня. Она вытащила рукопись и открыла на первой странице. Наверное, начать свой рассказ я должен со встречи с ним. Леон Биарриц. Он привлек мое внимание с момента своего появления еще на экзаменах. Во-первых, к воротам университета его привезла тетя на красном, как помидор, кабриолете. Во-вторых, под фирменным синим блейзером у него виднелись белые бриджи до колен, а на ногах такого же цвета гольфы. И пока он шествовал к парадному входу, он собрал недоуменные взгляды всех абитуриентов без исключения. На дворе стоял 1968 год, и подобная манера одеваться давно вышла из моды. Поскольку все были заняты экзаменами, первый интерес к нему угас уже минут через пять. Второй раз ему удалось привлечь к себе внимание ровно через час. Войдя в аудиторию, где проходил экзамен, и приблизившись к профессорскому столу, он, не выбирая, взял ближайший экзаменационный билет. Педагог зафиксировал номер и его имя, а потом указал на место в аудитории. «Можете идти готовиться, мсье». «Спасибо, я готов отвечать», — последовал ответ Леона. «Вы хотите отвечать без подготовки?» «Да, мсье». «Вы уверены?» «Да, мсье». «Хорошо. В таком случае начинайте». И Леон, к изумлению аудитории, весьма бойко ответил на все вопросы билета. Преподаватель задал дополнительный вопрос. Ответ был дан незамедлительно. Педагог был сбит с толку. В его практике такого не было, и он вызвал служителя, дабы убедиться в чистоте абитуриента. Тот обыскал Леона, но ничего не нашел. «Он чист, мсье!» — пожал плечами охранник и удалился. В аудитории послышался гул одобрения. Покрасневшему педагогу ничего не оставалось, как поставить в зачетке Леона «отлично» и отпустить его, присовокупив сухое «можете идти, мсье». История эта наделала много шума, но Леон не стал вымещать зло на учителя, попросту о ней забыв. Экзамены шли один за другим, и вот через неделю, когда все испытания были пройдены, мы ждали результатов на лужайке у главного входа. Он же спокойно дремал на траве, положив под голову свой кейс. То ли Леон был уверен в своем поступлении и не испытывал волнения, то ли действительно заснул, но он и головы не повернул, когда профос вынес и прикрепил списки поступивших у дверей университета. Я побежал вместе со всеми смотреть результаты. Найдя себя в списках, я направился в вестибюль, где были телефонные аппараты, и позвонил матери сообщить о своем поступлении. Недалеко от моей фамилии была и фамилия Леона. Поэтому, вернувшись назад, я слегка тронул его рукой. «Эй, твое имя среди поступивших, поздравляю!» Он открыл один глаз и, окинув меня взглядом, кивнул. «А, да-да, спасибо!» В общем, в тот же день после распределения в общежитие мы оказались с ним в одной комнате, или он стал моим соседом. То, что он был необычным парнем, я понял сразу. Говорил он мало, смотрел на собеседника, как правило, со скучающим видом, но иногда, когда у него к чему-нибудь просыпался интерес, взгляд менялся. Он становился жестким, пронизывающим и подчас вызывал неприятные ощущения. Помню, в день заселения я стоял у шкафа, раскладывая свои вещи. Зайдя в комнату, он, не обратив на меня никакого внимания, кинул свою сумку на пол и подошел к окну, уставившись на церковь университета, видимо, погруженный в свои мысли. «Привет!» — я прервал его раздумья, захлопнув дверцу шкафа. «Если что, я Алекс!» Он оглянулся, словно проснувшись. Посмотрел, как мне показалось, сквозь меня и кивнул, надев на лицо дежурную улыбку. «Да, привет. Извини, я Леон». Но, окинув взглядом мои вещи на кровати и найдя среди них маску для спортивного фехтования и рапиру, он посмотрел на меня уже по-другому. «Ты фехтуешь?» «Да, занимаюсь». «Как давно?» «Да, наверное, уже лет пять». «Здорово», — заключил он и улыбнулся. Не могу сказать, что у нас сложились дружеские или какие-либо отношения, вернее сказать, у нас их просто не было. Он здоровался, мило улыбался, никаких вопросов не задавал, отвечал всегда односложно и минимизировал любое общение с кем бы то ни было. Поначалу меня это напрягало, но уже через месяц я это оценил, так как в мою личную жизнь никто не лез. А как сосед он был тихий, можно сказать, незаметный. Странностью, которая заставила меня приглядеться к нему по-новому, было то, что он часто исчезал вечерами и отсутствовал либо часть ночи, либо появлялся вообще под утро. Иногда его отсутствие длилось несколько дней. Меня донимало любопытство, куда исчезал мой сосед, и однажды я не выдержал и проследил за ним. К моему удивлению, выйдя из общежития, он направился к старой церкви университета, построенной чуть ли не до его основания. Поскольку двери главного входа на ночь всегда закрывались, я не удивился, что он направился не к ним, а к боковой части, где за пилонами располагалась небольшая дверца служебного входа. В нее он и вошел. Я же приник к окну, стараясь разглядеть, что мой сосед будет делать дальше. К моему изумлению, дойдя до середины прохода между скамьями, он исчез. Причем в буквальном смысле этого слова. Я был настолько поражен увиденным, что проследовал в церковь тем же путем, что и он. Несмотря на то, что я обыскал всю церковь, Леона я не нашел. Я заглянул в исповедальню и даже поискал на балконе проповедника, но все было напрасно. Церковь была пуста. Подождав с полчаса, я не нашел ничего лучшего, чем вернуться к нам в комнату. Наутро он появился, как ни в чем не бывало. Его отсутствие никак не отразилось на его работоспособности. Он наравне со всеми посещал занятия, участвовал в лабораторных, отвечал на семинарах, а на вскрытии даже вызвался ассистировать нашему профессору-патологоанатому. Сказать, что все произошедшее меня заинтриговало, не сказать ничего. Я буквально изнывал от любопытства, выдвигая самые невероятные гипотезы его исчезновений. Однажды я, воспользовавшись его отсутствием, заглянул в его шкаф. Не найдя ничего подозрительного, я уже собирался закрыть дверцы, как вдруг обратил внимание на висевший с самого края кофр для одежды, в каких обычно держат дорогие костюмы или смокинги. Расстегнув молнию, я разглядел, как мне показалось, бархатный черный пиджак, но, раздвинув молнию ниже, я обнаружил старинный кафтан и кюлоты темного бархата, отделанные серебряной вышивкой. Тут мне вспомнилось, что его силуэт, когда я следил за ним до церкви, выглядел весьма странным. Но дело происходило в темноте, и я не придал этому серьезного значения. Еще я приметил, что в руках он держал саквояж. Все это, как я говорил, будоражило мое воображение, и однажды я решил дождаться его возвращения. Было около полуночи. Предполагая, что ждать придется долго, я взял с собой свой конспект, электрический фонарик, улегся на одну из лавок и стал готовиться к предстоящему семинару, уплетая приготовленные угощения. Время летело быстро, и я не заметил, как задремал. Очнулся я от стона. Я сел и обнаружил в центре церковного прохода моего соседа, лежащего на боку. Он снова издал стон, и я, подбежав, склонился над ним. «Это ты, Алекс», — протянул он мне свою руку. «Помоги мне». Я взял его за руку и помог приподняться. Когда он встал, я увидел, что рука моя испачкана в крови, а сам он, прихрамывая, оставляет кровавый след на плитах, которыми был устлан пол церкви. Одет он был в уже упомянутый мной бархатный костюм. На одной из штанин зияла дыра. «Обопрись на меня», — сказал я ему, и, обняв приятеля, собирался вывести его из церкви, но он остановился и поглядел себе под ноги. «Саквояж!» Я обернулся, и благодаря слабому утреннему свету, падавшему сквозь узкие оконца церкви, разглядел оставшийся в проходе саквояж. Когда мы добрались до корпуса, и я уложил Леона на кровать, он взял меня за плечо. «Прежде чем я расскажу тебе обо всем, поклянись, что это останется между нами». «Как пожелаешь, приятель. Клянусь, что никому не скажу ни слова. Но для начала имеет смысл перевязать твою рану». «Хорошо». Остановив кровь и промыв рану, я наложил повязку и дал ему выпить антибиотик. Затем, сняв с него верхнюю одежду, накрыл одеялом. Его немного лихорадило, но он не стал откладывать объяснение и начал свой рассказ, предложив сесть рядом. «Ты, наверное, слышал, что я раньше жил у тетки в поместье. После смерти моих родителей она забрала меня к себе и поселила в дальнее крыло. Лишь потом я узнал, что в округе его зовут пансион, потому что моя родственница содержит там старых аристократов, что остались без родственников. Тогда я воспринял это как старческую причуду. На мое 18-летие тетка послала за мной дворецкого, и у нас состоялся весьма необычный разговор. «Ты уже знаешь, — молвила она, — что я содержу этот дом и забочусь об этих людях, у которых, несмотря на их родовитость,